программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня мой собеседник, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Юлия Зороховна Кантор. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Мы будем говорить о проекте, который уже был достаточно громко представлен в городе в нашем Санкт-Петербурге и в стране в нашей России, и даже в мире. Этот проект называется «Побратимы». Регионам, принявшим жителей блокадного Ленинграда, посвящается. Это масштабный научный труд, который, в общем-то, представляет историю эвакуации. И Юлия Зороховна Кантор, автор идеи этого научного проекта и его научный руководитель. Я прошу вас рассказать об этой идее, вот с чего эта идея начиналась, как этот проект появился.
Вы знаете, идея родилась, я даже могу, это редкий случай, когда можно сказать, когда и где. Я сидела в Бундестаге, в немецком парламенте, и слушала ставшую уже теперь легендарной речь Даниила Гранина. Это было 27 января 2014 года, когда Даниил Гранин выступал по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель, выступал как ленинградец, написавший книгу о блокаде. Естественно, речь шла о блокадной книге, написанной вместе с Олесем Адамовичем, и как фронтовик, защищавший Ленинград. Так вот, во время этой речи, которую я, как и все, слушала, естественно, не только с вниманием, но и с таким, вот, знаете, ощущением и гордости, и всего, что может в этот момент присутствовать внутри человека, да, тем более приехавшего из Петербурга, Ленинграда, да. Но когда я сидела и слушала эту речь, рядом со мной в ложе для гостей были люди из разных городов России и из бывших республик Советского Союза, других. Это были очень пожилые люди, в том числе блокадники. Не только ленинградские блокадники, но и те ленинградцы, которые в детстве были эвакуированы на восток страны. Ну или наоборот, те, кто пережил блокаду, а потом уже после войны, по распределению ли, или по каким-то другим, так сказать, мотивам, переехали в другие республики или в другие города, и потом уже в постсоветское время организовали общество блокадников. Так вот, я подумала, вот интересно, мы много знаем и говорим о блокаде Ленинграда. Хорошо, что говорим, и это отнюдь не значит, что все уже известно, отнюдь. Но мы почти ничего не знаем о реальной ситуации в тех регионах, которые приняли сотни тысяч, я подчеркиваю, сотни тысяч ленинградцев, которые выехали из города в 1941-1942 годах. Мы знаем, к счастью, о том, как жили учреждения культуры, знаменитый Эрмитаж, Русский музей, Хореографическое училище, Кировский театр. Мы знаем, как жили и работали предприятия оборонно-промышленного комплекса, например, Кировский завод и многие другие, также эвакуированные из Ленинграда. Но это вот такие знаковые единицы, ну, может быть, десятки учреждений, ну, и, соответственно, их сотрудников. А люди-то? Просто обычные люди. Детские садики, детские дома, матери с детьми, пожилые люди. Как они жили в регионах страны, начиная от Архангельска, кстати, мало кто знает, что первая эвакуация была еще и в Архангельск, до Алтая. И, соответственно, для республик других союза. Вот этим мне казалось нужным заниматься. И вот подчеркну, что такая идея о создании огромной книги, было очевидно, что она будет огромной, посвященной именно не самому Ленинграду, да, а регионам, ставших для Ленинграда побратимыми, то есть, так сказать, породнившихся регионов с Ленинградом, у меня возникла именно в Бундестаге во время речи Даниила Гранина. Вот так это и родилось. Соответственно, как вы понимаете, от момента рождения идеи до ее реализации прошло 5 лет.
Такой проект, казалось бы, да, он может прийти в голову, точнее, не в голову, а вот, скажем так, да, в какой-то мозговой центр целого большого института. Допустим, был бы у нас институт блокады и обороны, да, вместе с музеем, который был бы существовал, такой научный центр. Доктор наук, автор множества научных проектов и монографий. Но, тем не менее, вы один человек. Вы чувствовали, что у вас это все получится?
Ну, я чувствовала, что надо попробовать, а насчет институтов, я, каких бы то ни было, да, я думаю, что дело не в формализации, просто это очень действительно важная тема, и хорошо, что вы ее затронули. Дело не в формализации, так сказать, мозгового центра, да, какого бы то ни было, институт ли блокады или еще какой-либо институт. сколько просто в нормальном создании рабочей группы. Вот я и занималась созданием рабочей группы. Как видите, эта рабочая группа не была привязана ни к какому научному учреждению. Просто работал коллектив огромный, ведь книга, ну, во-первых, объем ее уже говорит сам за себя, это более 1000 страниц. И авторы, которых несколько десятков, это тоже отдельная история, как я их искала, об этом, если будет интересно, я тоже расскажу. Так вот, авторы в амплитуде от учителей истории до сотрудников академических учреждений собрались под одной обложкой. Все, конечно, с учеными степенями, и меня очень радует, что и школьные учителя, и музейщики, и вузовские преподаватели, и историки-исследователи все нашли время, возможность и, самое главное, документы и факты, чтобы составить эту книгу, состоящую почти из 30 огромных глав. Так вот, как искала, понимаете, было ясно как раз, что ни в каком одном научном учреждении такого коллектива не найти. Было понятно, что эту книгу нельзя делать просто из Петербурга. Это должны быть люди, укорененные в тех регионах, о которых они будут писать, потому что речь шла не только об архивах или устной истории в столицах этих регионов. Допустим, если мы пишем о Свердловской области, это не только Екатеринбург. Это еще и города, и даже небольшие там поселки, где тоже есть архивы, в которых нужно было обязательно ходить. И, кстати, Урал — это еще благоприятная зона. Все-таки эвакуация на Урал более или менее хоть как-то исследована. А дальние регионы или маленькие регионы, типа Мордовии, например, да, Башкирии, они же тоже принимали ленинградцев. Мы мало об этом знаем. И такого много. Алтай тот же, да, часть Ленинградской области, тогдашняя Ленинградская, которая теперь Новгородская, да, тоже есть такая у нас глава. Об этом мало кто знает, что самая первая эвакуация была как раз туда, еще до начала блокады, именно первые месяцы войны, июль-август. Вот об этом надо было говорить. И вы знаете, сработало в хорошем смысле сарафанное радио. Я вам должна сказать, что, начиная проект, я знала, скажем так, ну, хорошо, если четверть авторов.
Это уже очень много.
Да.
Это на самом деле, вот уже на уровне, как вы говорите, в чем состояла идея проекта, уже становится страшно, но это невозможно сделать.
Ну вот, оказывается, возможно, командой.
Это потрясающе. Здесь на обложке книги просто написаны названия тех регионов, которые вот здесь в заглавии названы побратимами, потому что там туда ехали и там принимали эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. Это огромное количество регионов. Это не просто страна. Мы здесь видим огромное, огромное пространство и России, и, в общем, Советского Союза, да, как мы можем здесь увидеть. А просто даже сами эти названия, чтобы найти даже механизм, чтобы искать вот этих людей, которые там создадут исторические материалы для такого сборника, просто становится страшно от объема этого проекта. Но поскольку перед нами уже лежит книга, вот это издание, все состоялось, все есть, можно читать, побратимы.
Слава Богу, да, все состоялось. И вы знаете, я благодарна коллегам. Знаете, меня передавали как трубку мира, действительно, потому что надо было искать, да, все люди, занимающиеся войной, примерно, ну так сказать, 20 веком войной, так или иначе друг друга знают. Ну, потому что есть публикации, есть интернет, но тем не менее. Найти специалистов, вот как ни парадоксально, именно по ленинградской блокаде, не по эвакуации вообще, а по блокаде и эвакуации. Вот там была некоторая проблема. Опять же, я была этим не удивлена. Тема не вполне изучена, и надо было иметь еще, вы знаете, в самом прямом смысле, такой профессиональный драйв и профессиональное мужество, чтобы сказать, да, я вот знаю тему войны и знаю там пребывание заводов, допустим, да, в своем регионе, но я пойду и буду искать не только про Таню Савичеву, если мы говорим про Нижний Новгород или тогдашний Горький, да, я еще посмотрю, а что было еще с десятками тысяч детей? Да, я знаю про Вологду, которая была перевалочным пунктом первым, да, вот после Ладоги на Большой Земле, где была самая большая смертность по прибытии, да, и на подходах в Вологде, потому что самые изможденные люди приезжали как раз туда, и потом уже подкармливали, вылечивали и отправляли дальше. Но я говорю от имени исследователя, который написал, например, эту главу, я буду искать, что происходило в эвакопунктах, в медучреждениях, просто в повседневности, да, этой Вологды, это ведь никто не занимался. И люди соглашались, люди работали, и только благодаря этому, понимаете, для меня было принципиально, в этом был на самом деле главный риск. Если мы не соберем все регионы, книга не может быть. Потому что речь шла именно о том, чтобы впервые за 75 лет, прошедших с полного снятия блокады Ленинграда, восстановить историческую карту эвакуации из Ленинграда. То есть, если минус один регион, она уже не полная. Это неправильно.
То есть, даже карты не было вот до начала этого исследования?
Нет, количество регионов было известно. Точки, ну, главные, да, мы знали. Но эта карта была как бы слепой. Она не была наполнена людьми, повседневностью, фактами и событиями, да. А мы хотели с коллегами сделать именно это. И только благодаря их усилиям это, собственно, и состоялось. Это огромный проект. И, кстати, вроде бы об этом не принято говорить, но на самом деле зря. Это дорогой проект. Потому что для того, чтобы люди сделали исследование, поехали, в архивы, вы посмотрите на территорию нашей страны, да, у нас один Красноярский край, да, по размеру равен нескольким Европам, да, а люди, которые писали главу, например, про Красноярский край, должны были работать не только в архивах Красноярска, да?
Так вот, я даже боюсь спросить, это ведь не государственный проект.
Это не государственный проект.
Как его удалось осуществить?
Ну вот опять же, это случилось исключительно благодаря доброй воле, что забавно, отнюдь не ленинградской частной структуры, ленинградско-петербургской, да, а московской, Норильский никель. Ну, главная структура которого находится не в Норильске, где находится производство, а именно в Москве, так вот руководство компании Норникель приняло решение вот так поддержать этот проект. Благодаря чему мы получили и вот эту огромную книгу, изданную в издательстве «Распен», одном из лучших, я думаю, издательств, которые издают общественно-политическую литературу в нашей стране. Тоже в Москве, заметьте, все не в Петербурге, как это ни парадоксально. И что для меня еще принципиально важно, и по-человечески, и профессионально, нам, опять же, благодаря все той же поддержке Норникеля, удалось всех авторов, чего почти никогда не бывает в таких проектах, привести в Петербург на 27 января, чтобы с нами отметить 70-летие полного снятия блокады и провести коллоквиум «Эвакуация неизвестной страницы». Тоже первый в своем роде. Потому что я считала, что книга замечательная, презентация книги тоже замечательна, широкая, это было сделано в Музее истории Петербурга. Но важно, чтобы люди из регионов-побратимов соучаствовали в прямом смысле в нашем празднике и в нашем проекте, потому что именно трудами этих людей вышла вот эта первая книга. И потому для меня вот принципиально важно было не только издать книгу, но и позвать ее авторов сюда, в Петербург, чтобы вместе это отметить. И вы знаете, это было очень человечное по-настоящему и душевно, и на самой презентации, когда можно было говорить и встречаться, пришло очень много блокадников, кстати, чтобы пожать руку тем, кто приехал, чтобы рассказать о своем детстве, потому что многие еще, естественно, помнят, как это было. Ну и потом, когда 27 января на стене Нарышкина бастиона Петропавловской крепости мы праздновали, отмечая, значит, глядя на изумительные красоты с маленького расстояния, да, когда ты стоишь на стене Петропавловки и видишь над тобой раскрывающийся салют, это совершенно незабываемое зрелище. Все радовались, как дети, я вам скажу. И я в том числе.
Я сейчас подумала, что, может быть, нам в городе действительно сейчас не хватает такого дня, когда съезжаются представители тех регионов, куда были эвакуированы жители блокадного Ленинграда.
Нет, приезжают, как раз приезжают, ну, приезжают люди, и регионы их посылают, и они приезжают на мероприятия, связанные с празднованием снятия блокады. Это происходит каждый год. Они идут на Пискаревское кладбище. Это в основном общество блокадников, опять же, в разных регионах. И на какие-то мероприятия, связанные с датой, с этой замечательной памятной праздничной датой, 27 января. Ну, в таком формате, да. Этого не было. Знаете, кстати, что меня огорчило? Не могу об этом не сказать. Это меня, конечно, как бы это сказать, задело. Меня не как автора проекта, а меня как человека с петербургско-блокадными корнями. Никого из представителей городской администрации на представлении не было. Это совершенно поразительно. Понимаете, приехали люди из регионов, принявших ленинградцев. Пришли блокадники, жители блокадного города.
Причем даже к дате это было рядом.
Это было 25-го, что и 27-го. То есть было прямо к дате. Это, естественно, было анонсировано, заявлено. То есть, как вы понимаете, это не было келейной информацией, да, об этом знали. И в городе об этом спасибо СМИ, в том числе, кстати, и вашему радио, которые и анонсировали это, ну и рассылка, естественно, была. И вот удивительно, не было прислано не нам, но жителям этих регионов, да, авторам этих регионов, рассказавших вот об этом побратимстве, даже какого-либо приветствия от городской администрации.
Да.
Ну хотя бы, ну нет у вас времени прийти, это тоже большой вопрос, да? Почему не было времени, да, отдать, так сказать, дань уважения исторической памяти? Это большой вопрос.
Чтобы понять, что происходит сегодня, нужно понять, что происходило тогда в самые ключевые моменты нашей истории. Они не только, ну, скажем так, истории трагические, да, но это очень важный момент, где начинается наше самосознание. Самосознание, как, мне кажется, людей, которые уважают свою собственную историю, свою собственную страну, и это очень важно. История блокады для нас такая очень ключевая точка. Вот как вы работали с авторами, я просто даже, может быть, если это уместно, прочитаю название этих регионов, чтобы просто масштабность мы почувствовали. Побратимы регионам, принявшим жителей блокадного Ленинграда, посвящается. И здесь прямо на обложке книги эти регионы перечислены. Ленинградская область, Вологодская область, Архангельская область, Ярославская область, Ивановская область, Кировская область, Саратовская область, Куйбышевская область, Пензенская область, Горьковская область, Татарская АССР, Марийская АССР, Мордовская АССР, Удмуртская АССР, Чувашская АССР, Свердловская область, Молотовская область, Челябинская область, Чкаловская область, Башкирская АССР, Новосибирская область, Омская область, Алтайский край, Красноярский край, Казахская ССР, Киргизская ССР, Узбекская ССР. Одно это перечисление, мы вот чувствуем, да, это вообще очень много. И вот в каждом из этих регионов люди для этого проекта создали историю эвакуированных из блокадного Ленинграда. Какие вы ставили концептуальные задачи? Может быть, вы план уже пересылали, где нужно какие-то просто блоки заполнить информацией? Потому что, чтобы люди, историки, специалисты в этих регионах создали что-то, что станет потом единым, да, может быть, кто-то решит. А я вот сейчас на воспоминаниях, допустим, приехавших, в которые у нас хранятся в музее, или просто поговорю, пойду с людьми. Или я только на документах, допустим, которые идут вот по такому-то ведомству, на таких-то архивных документах. Или требуется и то, и другое. Какие требования вы ставили, и получилось ли сделать довольно цельно у всех? Ну, все люди разные, историки в том числе по-разному пишут работы.
Конечно. Вы знаете, я тоже перед тем, как начать искать потенциальных авторов, думала, что нужно, безусловно, предложить, ну, некий алгоритм, только алгоритм, ну, скажем, скелет только, да, предполагаемого исследования, ну, и, соответственно, структуру каждой главы. А, потому что иначе получится разнобой, вот, и мы, опять же, не получим вот целостной картинки. Но при этом также я понимала, и все-таки как историк, и как историк пишущий, что нельзя сделать прокрустово ложе, нельзя ограничивать жестко, вот этого должны, а этого не должны. Поэтому я исходила из того, что я буду просить, что и было сделано, написать, во-первых, о медицинских аспектах, то есть о медицинском обеспечении, или обеспечении, как принято говорить на радио, тех, кто приезжал, и проблемах, связанных с этим, потому что эвакуация была из разных регионов на восток. Но в таком состоянии, в каком приезжали ленинградцы, особенно это 42-й год, да, естественно, да, не приезжал никто. Вы понимаете, что эвакуированные из Москвы или даже из Харькова находились в гораздо более лучшем состоянии физическом, нежели изможденные ленинградцы. Была ли к этому готова медицина и как медики справлялись? Дальше. Это еще один пункт размещения людей, приехавших. Где они находили работу? Отнюдь не только в городах, потому что это могли быть и казахские деревни, или там какие-то аулы, да, допустим. Это могли быть крошечные деревни, уральские или сибирские, маленькие. Как учились дети и учились ли, что происходило с теми, кто остался без родителей, в том числе остался без родителей в пути, у кого родители умерли. Как происходило вот это вот взаимодействие человеческое прибывших и принявших? Какие были сложности? Я бы уже прекрасно знала, что они были, но как выходили из этого положения? Как складывались судьбы в дальнейшем? Вот этот вот фактически из 5-6 ключевых пунктов, костяк, алгоритм, я посылала каждому коллеге. Все остальное, касающееся сбора материалов, я просила, так сказать, захватывать как можно более, так сказать, широкие информационные пласты. Официальные документы, эго-документы, устная история. И еще один важный момент, который был для меня принципиален, применительно еще и к дате 75-летней, посмотреть, насколько живы и живы ли, ну, я знала, что ответ будет в большинстве случаев положительный, но все-таки надо это было проверить, живы ли связи между Ленинградом, Петербургом и регионами, и как они реализуются на профессиональном уровне и на человеческом. Вот это был 6-й пункт, который я тоже просила отразить.
Угу. Когда люди начинают знакомиться с историей блокады, ну, это происходит в разном возрасте, но, тем не менее, есть такие, которые вот начинают знакомиться, решают узнать, что это такое блокада Ленинграда, то кажется, что история эвакуации, ну, во-первых, это, конечно, вот следствие того, о чем вы сказали в самом начале, это первое такое исследование эвакуации, которое мы имеем сейчас в виде изданной книги, а действительно малоизученная тема. Ну и вообще просто по смыслу человеческого восприятия кажется, что вот трагедия — это блокада, а история эвакуации — это что-то более светлое, да. Это хорошо, это история спасения, это история, как люди выжили, как они спаслись. Вот насколько человек, который начнет знакомиться, в частности, по этой книге, «Побратимы», с историей эвакуации, насколько у него поменяется взгляд на то, что такое была эвакуация?
Вы знаете, на самом деле, действительно, эвакуация — это история спасения во многом, конечно. Вопрос только, какой ценой и всех ли? Действительно, эвакуация давала шанс выжить. И, ну, надо сказать об этом, собственно, я написала и в предисловии, эвакуация была не только гуманистической мерой городской власти или там союзной власти. Вывести людей там из голодного города и спасти их. Нет, просто город нужно было разгрузить и оставить только тех, кто может работать на оборону. Вот в этом еще был принципиальный мотив. О том, как была организована эвакуация, совершенно отдельная история, и она очень драматическая, если не сказать большего. Каким образом, какими толчками, какими колоссальными бюрократическими сложностями это все достигалось, что было, кстати, с медициной и медобслуживанием. Чудовищные цифры, связанные с смертностью в пути, цифры до конца так и неизвестные и не изученные, потому что в лучшем случае. Я говорю, в лучшем случае, это далеко не всегда. Мы знаем, сколько было погружено в те или иные эшелоны. Но мы не знаем, сколько доехало до точки, хотя бы до Вологды. Мы не знаем, сколько сняли трупов в пути. Мы не знаем, сколько погибло на Ладоге. Мы не знаем, это еще один момент, в этом никто, кроме войны, так сказать, да, не виноват, сколько погибло от так называемых отдаленных последствий блокады. Мои коллеги, спасибо им большое, старались максимально полно и эту ситуацию осветить. Но уже упоминала сегодня трагическую историю Тани Савичевой, которая умерла через полтора года после эвакуации. Но она была не одна, таких были сотни и тысячи. Это то, что тогда называлось блокада догнала, да? Потому что если человека вывезли, ну, даже, может, через какое-то время так и было, пойти вроде бы на поправку, организм пытается как-то, да, себя спасти, а потом все равно это либо туберкулез кишечника, либо всякие другие вещи, которые последствия дистрофии, которые, естественно, по понятным причинам не научились лечить сразу, потому что ничего аналогичного в истории медицины не было. И от этого умирали люди, дети, подростки, особенно вот в переходный возраст, когда организму требуется максимальная, да, перестройка и мобилизация, да, сил, да. Это вот тоже. Еще последствия стресса отдаленные, их тоже, как говорится, никто не отменял. И вот эта тема тоже еще одна такая лакуна исторического знания про блокаду, еще одна страница колоссальной ленинградской трагедии, которая, в общем-то, по-другому еще раскрывает и эту тему, тему я имею в виду эвакуации. И тем не менее, те, кто спасся, те, кто был вывезен и выжил, я уже упоминала, что наибольшая смертность была вот на этом первом, так сказать, куске до первой точки на Большой Земле. Вологда, куда приезжали изможденные люди, а в эшелонах или в опережающих, ну, телефонограммах были такие предупреждения. В эшелонах имеются ослабленные больные. Что делают врачи? Врачи думают, что это простуда, ну, пневмония, ну, и там педикулез, допустим, да? А из вагонов выносят полутрупы. И непонятно, взрослых или детей уже, да? То есть ведь о Ленинграде, о реальном положении в Ленинграде мало кто знали в тылу.
А как же тогда сообщали регионам, которые должны были принять, вот кого вы должны принять? Это ведь самое основное. Объяснить, что к вам едут кто?
Вот вообще, так, как я сказала, в основном информация была вот такой скупой, если не сказать большего. И медики делали потрясающие вещи, будучи не готовыми ни в каком смысле. Они были, да, и шокированы сами, но они делали потрясающие вещи, буквально на ходу, реально на ходу, спасая, помогая, пытаясь на ходу продумать алгоритмы лечения. Возвращаясь к Вологде, просто хочу сказать, это к вопросу о численности жертв блокады Ленинграда. Еще одна, так сказать, сложная тема. Только в Вологде в самой, умерло более 9 тысяч человек. Только в Вологде. Блокадина. Это не говоря, ну, приехавших. Это не говоря о том, сколько в пути, мы не знаем. Пропорция такая, процентное соотношение такое. Чем дальше, тем меньше умирали, да, потому что, естественно, Вологда и Ярославль — это два крупнейших вот этих перевалочных, так сказать, пункта, откуда уже дальше людей направляли в Сибирь, на Урал и так далее. Там их ставили на ноги медики, социальные работники, как мы теперь бы их назвали, ну, просто люди, да, откармливали, вылечивали, давали возможность передохнуть, подлечиться и ехать дальше. И, соответственно, дальше уже смертность, конечно, была совсем не такой, и это действительно история спасения. Были разные случаи, не надо думать, что всех принимали очень радостно. Были по-разному, говорили люди и имели на это основание. Мы отдаем все для фронта, все для победы, и это правда. Во многих регионах было и голодно, и холодно, и люди работали на износ, а приходят другие, причем иждивенцы. И надо уплотняться, и надо как-то кормить. Это же тоже не было, так сказать, просто приехали, расселили. Куда расселили? В избы, в коммунальные квартиры, куда? В сараи иногда. Это отдельная тема, поднятая коллегами, о том, как далеко не просто складывались взаимоотношения. Причем взаимно. Кто-то из ленинградцев был слишком требователен, требовал каких-то особых условий. Это не, мало кого устраивало, да? Но, тем не менее, в подавляющем большинстве случаев это видно, это принципиально важно знать по эго-документам, то есть по воспоминаниям, по письмам, по всему. Все-таки отогрели, спасли, поставили на ноги, помогли выжить и психологически оправиться от пережитого. Это доминанта, это стопроцентное, ну, можно говорить об этом. Вот это такой, ну, стопроцентный в этом смысле позитив, тем более ценный на фоне всего остального.
То есть, когда люди приезжали, они вообще за чей счет должны были жить? Потому что они же не могли сразу на работу пойти.
Они должны были восстанавливаться. Они могли сразу на работу пойти, и далеко и не сразу. Понимаете, требовались совершенно определенные специальности, которых у прибывших там матерей и стариков, там, да, женщин и стариков, тем более детей, могло и не быть. Это в каждом случае решалось очень сложно и по-разному, да, за чей счет. Вот пока не за чей, давали какие-то там деньги, ну, что называется, подъемные. И тоже не везде, потому что, представьте, в маленький регион приезжают сотни, а то и тысячи людей. Их куда? детские дома надо где-то разместить, значит, надо уплотнить школу, да? Как уплотнить? Значит, ее надо куда-то переселить или, опять же, общежитие, детские дома и так существующие там. Как соблюсти санитарные нормы? Где взять еду? Откуда, в конце концов, ее взять в самом буквальном смысле? Это большой вопрос, и власти региональные решали их очень по-своему, по-разному. Знаете, в некоторых регионах, опять же, прочла уже в статьях коллег, были партийные, в буквальном смысле, партийные директивы. Каждый партработник должен усыновить одного или двух детей, оставшихся без родителей, приехавших из Ленинграда. И усыновляли. И все было нормально.
Вот
еще одна история, да? Вот в это же трудно поверить, потрясающе. Но это исторический факт, и это состоялось.
Угу. То есть это как бы инициатива одного региона, как решить эту проблему, а в других регионах это по-разному.
Нет, это не одного, это было в нескольких регионах, это было видно такое партийное поветрие. Вот, да, типично советское, как бы, да, ну вот по жанру, но при этом очень гуманистичное, да. Таким образом, десятки детей, а то и сотни детей оказались вот обретшими свою семью. Было очень по-разному. Но, кстати, отношение к детям, вот это надо констатировать, это видно вот по всем 30 с лишним главам, отношение к детям было очень таким внимательным. Регулярно всякие вот эти рейды социальных работников и партсотрудников были неустроены детские дома. Срочно дайте подушки, срочно дайте там матрасы. Дети не одеты. Многие ленинградские дети были эвакуированы летом или осенью в летней осенней ленинградской одежде в Сибирь. В 40-градусный мороз. Одни валенки на целый класс. Да, или там на там, этаж. Значит, соответственно, пытались как-то помогать. И простые, обычные люди, то есть не по директивам, а просто обычные люди тоже пытались как-то помогать, брать к себе, подкармливать и так далее.
Это была первая часть беседы, которая посвящена большому проекту, проекту, который уже мы видим в виде книги, но я думаю, что этот проект даже больше, чем книга по-настоящему, «Побратимы регионам, принявшим жителей блокадного Ленинграда», посвящается. В общем-то, это история эвакуации. История, которая может быть написана только лишь с привлечением трудов историков всех регионов, их, как я понимаю, 30, да, 30, всех регионов, куда эвакуировали людей из блокадного Ленинграда, научный руководитель проекта и автор этой идеи Юлия Зороховна Кантор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, в нашей студии рассказывает об этом проекте, о его итогах. Книгу мы всем очень рекомендуем. Действительно невероятное событие, особенно для нашего города, но, как мы видим, для всей нашей страны и не только. Это наша история. И во второй части программы мы продолжим разговор. Интереснейшая еще тема, ну и другие тоже вопросы. Тема, конечно, это возвращение. Вот уже стали говорить о детях, а хочется спросить, как они потом будут искать свои семьи, что это за процесс. И обо всем этом и о многом другом в следующей программе. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.